Добрый день, дорогие слушатели! Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Отлично сказано». Сегодня мы будем говорить о фантастике, в частности, российской фантастике, о том, насколько вообще легко или сложно быть писателем. Собственно, в гостях у меня сегодня писатель-фантаст Юрий Силыч. Он немного нуарный, почему вы услышите буквально через секундочку. Привет!
Да, привет! Собственно, да, поэтому вот я и нуарный. Думаю, это слышно.
Давай начнем, наверное, с того вопроса, который ты озвучил в Твиттере, когда я анонсировала этот выпуск и попросила своих подписчиков угадать, с кем я буду его писать, и перебрали буквально, наверное, все варианты российских писателей-фантастов, в том числе даже тех, кого я никогда не слышала, и тех, кто популярен, известен, и точно бы не пришел в подкаст такого маленького формата, но никто не угадал тебя, и ты сказал, что наверняка у многих людей будет вопрос о том, кто такой Юрий Силыч, и давай вот на него как раз ответим. Кто такой Юрий Силыч?
Собственно, я, как ты уже сказала, писатель-фантаст. Пишу я в основном в двух жанрах. Это киберпанк, вернее, боевик в киберпанковом антураже. И так, совсем немного юмористическое фэнтези. Ну, еще помимо этого есть постапокалипсис, просто какие-то боевики, рассказы россыпью. Ну вот, всего понемножку.
Если я правильно помню, ты упоминал, что киберпанк ты пишешь не основываясь вот на впечатлениях от произведений там Гибсона или еще кого-то, кто писал в этом жанре, а основываясь вот именно на какой-то общей эстетике, то есть ты видишь что-то вот в интернете, какую-то картинку, фотку, там фильм какой-то смотришь и думаешь, ага, вот это прям вот это и есть киберпанк, как он есть, да?
Да, все верно. На этом месте слушатели подкаста имеют полное право сделать типа это же классика, это знать надо, но я на самом деле не читал ничего из такого классического киберпанка. То есть что нейромант, что мечтают ли андроиды об электроовцах. Да, это как-то все прошло мимо меня. Поэтому я терпел вдохновение в каких-то таких визуальных референсах. То есть в кино, в аниме. Ну вот, например, самые такие яркие впечатления я получил от «Бегущего по лезвию» и от «Призрака в доспехах».
А от «Бегущего по лезвию» какого? Классического или который уже с Гослингом?
Классического. Хотя, кстати говоря, тот, который с Гослингом, мне нравится даже больше.
А чем? Я просто не смотрела, я смотрела только оригинальный.
У него такая меланхоличная, тягучая атмосфера, а вообще Дени Вильнёв, он такой очень неторопливый режиссер, если можно так выразиться. У него фильмы какие-то такие очень медитативные получаются, поэтому я очень жду «Дюну». Ну вот, а «Бегущего по лезвию» 2049 я люблю как раз пересматривать в ноябре-декабре перед Новым годом. Это для меня такой новогодний фильм. О, то есть у кого-то ирония судьбы, а у меня вот. И, собственно, мне нравится атмосферой. То есть, мне кажется, у Вильнёва получилось, во-первых, понять и проникнуться атмосферой первого «Бегущего по лезвию», и все это дело как-то так приумножить, развить. И сделать очень крутой фильм.
Ну, я думаю, что, может быть, именно для именно этого жанра киберпанк в какой-то степени вдохновение именно визуальными источниками, оно даже более тематично, чем то, что ты прочитал книгу, где уже кто-то нафантазировал, как будет развиваться информационные технологии там через 20-30 лет. Проникся этим и начал думать, а вот что же будет через 20-30 лет? Все-таки раз сам жанр построен на вот этой вот информационных технологиях, компьютерах, там, средствах связи и так далее, может быть, в какой-то степени вот эти бумажные носители, которые называются книгами, играют намного менее важную роль в этом жанре. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
В принципе, для меня, для моих книжек, ну, вернее, даже для тех идей, которые я пытаюсь в них выразить, не столько важно, собственно, развитие технологий, сколько человеческая история в них. Ну, вот как-то так. То есть я в большинстве отталкиваюсь, наверное, все-таки от персонажей, чем от какого-то такого. Ну, то есть персонажи для меня это все-таки основное. А сеттинг — это все-таки фон.
То есть у тебя нет вот этого вот классического противостояния корпорации и человека, или оно есть просто в другой форме?
Оно есть. Ну, просто... Я просто не вывожу это на передний план, наверное, скажем так.
А что тебя подтолкнуло начать писать? Как появилось твое первое произведение?
Ну, ответ сейчас будет очень банальный, но я пытался начать что-то писать еще с детства до школы. То есть у меня там лет 6 была тетрадка с рассказами про разные планеты Солнечной системы. А если говорить о чем-то более-менее серьезном, то первые рассказы, которые... мне стыдно показать читателям, появились в 18 лет. Что подтолкнуло? Ну, вот к написанию самого первого рассказа, он называется «Мальчик и дракон», меня подтолкнул как раз-таки яркий образ. И вот первый рассказ получился таким вот визуальным. Я просто хорошо помню, как это получилось, поэтому такой достаточно развернутый ответ. Я в книжном магазине увидел книжку Брэдбери, это был сборник рассказов, который назывался «Полуночный танец дракона». И у меня когда я его увидел, то есть я не знал, о чем этот рассказ, но у меня возник образ. Это дракон, который кружится на фоне луны, который кайфует от полета, и человек, который на него смотрит. И вот этот вот холодный осенний воздух, острое ощущение одиночества. То есть я все это как-то прочувствовал, и появился вот этот вот первый рассказ. Ну а вообще, если в целом, что подталкивает к творчеству, то мне очень нравится фраза, что писатель — это тот, кто не может не писать.
Сколько у тебя сейчас вообще произведений и какого они формата?
Рассказов, ну не знаю, штук, может быть, 15. Если брать что-то покрупнее, то 7 произведений в таком более-менее крупном виде. Это повести и романы.
И вот такой вот тебе вопрос. Часто бывает такое, что вот ты что-то там создал, неважно, испек, написал, слепил, нарисовал, и сидишь такой, смотришь и думаешь: шедевр. И вот ты выставляешь эту работу, и фидбэка как такового особо нет. Ну, кто-то, может быть, там вяло тебе поаплодировал, кто-то сказал, какой ты молодец, а потом ты делаешь какую-то вещь, которая с твоей точки зрения получается не очень хорошо, неважно, там, поленился ты или просто чувствовал, что там мог сделать лучше, но что-то не получилось, и ты все равно как бы вот смотришь на эту работу, такой думаешь: ладно, надо же как-то контент генерировать, выкладываешь ее, и читатели или там зрители, они смотрят на это и просто говорят: это шедевр, 10 из 10, порекомендую всем своим друзьям. Вот у тебя с твоими произведениями бывает такое, что ты вот смотришь на что-то и думаешь: шедевр, а все такие: ну, не совсем, а потом ты выкладываешь что-то, что тебе самому не заходит, но читателям прям очень.
Постоянно, постоянно такое бывает, реально постоянно с этим сталкиваюсь. То есть, собственно, та единственная книжка, которая у меня в бумаге издана, и которая самая, наверное, из моих популярных, это «Союз нерушимый». Я не думал, что она вызовет, как бы, такой эффект. А вещи, которые мне дороги, они, наоборот, не взлетали. Ну, и мне кажется, это абсолютно нормальная история, потому что иногда просто что-то витает в воздухе. И зацепить вот это вот, то, что витает, очень важно. И люди, которые читают, находят в этом что-то свое. И, естественно, это вызывает какой-то отклик.
Ну, то есть все исходит как бы из вот этого читательского опыта, в плане того, что какая-то книга, которая, может быть, не так сильно резонирует с тобой, как автором, может намного сильнее срезонировать с читателем, просто потому что она затрагивает что-то, что им близко.
Да-да, именно так, абсолютно так.
Твоя книга называется «Союз нерушимый», но при этом это не фэнтези про попаданцев.
Да, это не фэнтези про попаданцев.
Расскажи, пожалуйста, про свою книгу немного.
Ну, это смесь. Ну, это такой киберпанк в советском антураже, если как-то в двух словах. Если расширить, то «Союз нерушимый» — это детективная история, это расследование, которое проводит майор КГБ в мире такого киберсоветского союза будущего. Вообще, когда я брался за нее, я не знал, что тема СССР в книгах вообще, она настолько зашкварная. И вот, кстати, возвращаясь, да, к вопросам о том, вызвали реакцию, не вызвали. Вот «Союз» вызвал реакцию очень... Причем реакцию он вызвал абсолютно полярную. То есть там есть и абсолютно восторженные какие-то отзывы, и целая куча негатива.
Который не читал, но осуждаю, или прочитал, но осуждаю еще сильнее?
Знаешь, тут я могу сказать, что те люди, которые в основном пишут негативные комментарии, типа: о, автор сидит на американских грантах. И, кстати, это вот практически дословные цитаты.
Боже мой.
Да, меня там обвиняли в том, что я получаю, значит, гранты на очернение советского прошлого. А эти люди не прочитали дальше второй главы. Вот серьезно. То есть в первых главах у меня, да, у меня там такой веселый трэш, клюквенный, который, ну, не знаю даже с чем сравнить. Наверное, по клюквенности он сравним с каким-нибудь Red Alert'ом. Вот с этой старой, да, серии игр, стратегий. А хорошие отзывы исходят, наверное, все-таки, да. Наверное, все-таки от людей, которые прочли дольше и смогли, да, понять смысл, в принципе, который я в эту книжку вкладываю.
Это твоя единственная пока книга, которая была издана в печати. Как вы с издательством нашли друг друга? Расскажи, пожалуйста.
Да, в принципе, мне, наверное, просто повезло, потому что в 2016 году я выложил ее в интернет, там, на самиздат, на прозору, по-моему, ну, в общем, на какие-то такие платформы. Рассылал по издательствам, но от издательства ответов либо не было, либо были отрицательные. Вот. Ну, собственно, был только один отрицательный ответ, и за что этому издательству, кстати, огромный респект, потому что видно, что они, по крайней мере, реально ознакомились с тем, что написано, и потрудились дать ответ. Ну вот, написал, выложил и забыл. занялся какими-то другими проектами. И в 2018, по-моему, году, в ноябре, мне написала ВК представитель издательства с предложением издаться у них.
Ну и так вот она и появилась, да?
Да, да, собственно, вот она и вся история. То есть это не какая-нибудь история, как я, значит, прорывался...
Ночевал под дверью.
Да, 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 да. Прорывался, значит, к главному редактору с рукописью, бил кулаком по столу, этого реально не было. То есть... случайность, можно сказать.
Какой у книги был тираж и насколько она успешно с твоей точки зрения продалась?
Тираж был 2000, но сейчас, я, кстати, совсем недавно запрашивал статистику, на складе осталось что-то около 600 экземпляров, и это считается плохим результатом. Так что я провалился.
Как ты думаешь, играет ли здесь роль то, какая у твоего произведения обложка? Потому что, если я правильно помню те обложки, которые я видела на разных сайтах, ну типа Амазона, Лабиринта, то она как раз-таки выглядит как такая типичная книга про попаданцев, такая вот стереотипная российская фантастика.
Да, мне кажется, что влияет, потому что та обложка, которую мне нарисовал мой хороший друг Анатолий Сазанов, ну она просто, блин, выглядит намного более стильной, чем то, что нарисовали в издательстве.
Это та, где Иосиф Виссарионович на тираннозавре или?
Нет. Та, которая... Та, где Иосиф Виссарионович на динозавре. Это мне нафотошопили уже позже, по моей просьбе. То есть, вообще, я... Если об этой обложке говорить, это я уже позже понял, что того, чтобы русскому такому писателю начинающему как-нибудь выстрелить и прославиться, надо написать либо что-то прям вот гениальное, либо что-нибудь на редкость, не знаю, как в подкасте это будет слово смотреться, либо что-нибудь на редкость всратое.
Нормально, нормально.
Да, вот прям максимально, серьезно. И вот эту вот обложку, то есть я когда вел переговоры с издательством, я, ну, старался, в общем, получить какой-то средний результат, то есть... обложку, которая у меня была, ее не взяли по определенным причинам. Ну, то есть, меня издавали в серии «Боевая фантастика», а у нее есть свои стандартные оформления. И, соответственно, та обложка не подходила. И уже позже я как раз-таки дошел до вот этой вот истины и попросил нафотошопить вот эту вот обложку, которая была бы таким сборищем стереотипов там. Сталин на тираннозавре, сзади горящий американский Белый дом, ну, вот всякое такое. И, не знаю, наверное, если бы сейчас меня поставили перед выбором, какую обложку нарисовать, я бы реально отправил издательство именно такое ТЗ. Да, потому что такие обложки, они быстро становятся мемами, и, ну, как бы, плохой пиар, тоже пиар своего рода.
Ну да, это как кликбейт вживую, по сути.
Да, да, да.
Ну ты, получается, вот эту обложку, если я правильно помню, ты рассказывал, ты закинул ее в паблике из разряда «Всратые обложки русской фантастики», или как-то так он называется, и там была очень бурная реакция.
Поехавшие обложки, да. Да, 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 в поехавших обложках, ну, не то чтобы прям супер бурная, но некая реакция была, да.
У тебя после этого пришел какой-то приток читателей или...
На самом деле сложно сказать, я как-то не слежу даже за статистикой, но, кстати, там в комментах отмечались мои постоянные читатели, что очень приятно, и меня защищали. Причем отмечались реально не по моей просьбе, то есть я там не бегал по друзьям, не просил обо мне хороший отзыв оставить, и это очень приятно.
А как ты думаешь, вот в целом сейчас читатели, они стали больше заинтересованы в российской фантастике, или все-таки осталось вот это какое-то недоверие, связанное с тем, что все-таки у нас, ну, и был популярен, и сейчас все еще остается, не знаю, к сожалению или к счастью, популярен вот этот жанр попаданчества, и в целом российская фантастика, вот она в последние, наверное, лет 20 не отличалась каким-то большим разнообразием. Вот как ты думаешь, изменилась эта ситуация? Стали сейчас как активнее читать российских фантастов или все-таки так еще по-прежнему?
Честно говоря, да черт его знает. Если смотреть по каким-нибудь отечественным авторам, за которыми я слежу, то да, к ним отношение становится... Ну, хотя оно, наверное, к ним и было хорошее. Ну, я имею в виду Александра Пелевина и Альфину. Вот, то есть... это авторы уже, так скажем так, новой школы. Вот, о них стало известно из интернета, из-за какой-то деятельности в интернете. И к ним, мне кажется, доверие у читателя есть. И очень большое.
Здесь надо сделать сноску, что Юрий не ошибся, и он имел в виду именно Александра Пелевина, а не Виктора, потому что...
Да-да-да.
Я помню, он, кстати, недавно выкладывал скриншот какого-то отзыва, что ли, на сайте, где как раз была его книга, «Лабиринт», что ли, или что-то наподобие, где женщина написала то, что она хотела купить, почитать того самого Пелевина, про которого все говорят, в итоге ошиблась и просил вернуть ей деньги.
Да-да-да, это был. Но на самом деле была еще более интересная история. Когда Александр приезжал в Москву с презентацией книги «Четверо», вот, это было то ли прошлой, то ли позапрошлой осенью. В зале на презентации нашелся человек, который был уверен, что идет на презентацию книжки именно Виктора Пелевина. Но он в итоге все равно остался доволен.
Ну, это хорошо. Главное, что он не встал и не ушел, размахивая руками, сказав, что это китайская копия того самого.
Да-да-да.
Вообще, как ты думаешь, современный читатель, он как-то изменился вот в своем интересе к фантастике, к фэнтези? То есть, раньше... Допустим, вот я прям очень-очень хорошо помню, потому что я сама стала, как бы, можно сказать, жертвой этого тренда, ну или не жертвой, а как бы, и, может быть, я от него не страдала, может, я от него наслаждалась. Я имею в виду, допустим, любовь к героическому фэнтези и вообще вот такому вот слащаво-ДНДшному фэнтези, это... как раз вот трилогия «Темного эльфа» Сальваторе, ну, там первая трилогия, потом еще целая куча книжек вышла, которые тоже хорошо продались, были популярны. Книги про Конана Варвара там в 90-х, 80-х были популярны, и вообще в целом, мне кажется, что сейчас такое уже никто не читает, но это вот моя точка зрения. А вот как ты думаешь, сейчас современный читатель, он читает какие-то другие жанры, не такие, как раньше, или все осталось, ну, плюс-минус, как и было?
Ну, мне кажется, что сейчас, благодаря «Игре престолов», интерес повысился к темному фэнтези. Mm-hmm. Вообще такой мрачничок и реалистичность, они сейчас, мне кажется, в тренде. То есть, если брать те же самые сериалы, то есть появилась «Игра престолов», люди заинтересовались, и появился там сериал по «Ведьмаку». Mm-hmm. Это сказалось уже на продажах книжной версии. К тому же я слышал, что ну, это слухи, и я, честно говоря, не знаю, насколько они соответствуют реальности. Но если соответствуют, это очень здорово. Слухи о том, что готовится сериал по трилогии «Аберкромби». Первый закон.
Да, я тоже слышала. По-моему, что-то такое проскакивало.
Да, я эту трилогию прям пламенно люблю, и это было бы очень здорово.
Ну, вот такие вот жанры, как постапок, там, киберпанк, как ты думаешь, к ним стал сейчас больше интереса? Или, допустим, постапок стал менее популярен, а киберпанк более?
Да, могу сказать, что постапок уже как-то отходит. И сейчас, ну, я сужу, на самом деле, чисто по каким-то, не знаю, там, по главным страницам какого-нибудь Литнета, условно. Там постапок попадается очень редко, зато ЛитРПГ все завалено. Вообще, если рассуждать так в общем, я недавно постил в Твиттере, что для того, чтобы узнать, что будет в массовой культуре в следующем году, нужно посмотреть, что было в комикс-культуре 15 лет назад. И это было больше о сериале «Пацаны». Вот. Но мне кажется, это на самом деле касается и фэнтези, и фантастики, и киберпанка, и всего такого.
В общем, как говорят, мода циклична.
Да. И сейчас маятник опять качнулся в сторону мрачника, реалистичности и всего такого.
А предыдущий этап вот этого популярности мрачника, реалистичности, он, получается, на какие годы пришелся? Ну, плюс-минус.
Плюс-минус на, ну, на 90-е, мне кажется. Потому что вот как раз-таки... Ну, хотя, как смотреть, пацаны начали выходить в 2000, если не ошибаюсь, в 6-м. Поэтому, возможно, нулевые это как-то тоже зацепило. Ну, тут, мне кажется, сложно обозначить какие-то там временные рамки четкие. Ну, мне кажется, вот вторая половина 90-х, первая половина нулевых. Вот такую вот сделаю ставку.
Мне кажется, что отчасти это связано еще с тем, как у нас культура сейчас устроена. То, что всем хочется сделать что-то оригинальное и не повторять ту же самую формулу, которую использовали те, кто там делал какой-то контент, неважно, там, фильмы, сериалы и так далее, до них. И поэтому они начинают просто копаться во всем, что было раньше. И потом такие, опа, пацаны, давайте сделаем сериал по этому комиксу, там, уберем излишние детали, добавим чего-то своего, и сериал просто выстреливает из-за того, что он непривычен для зрителя, вот именно своей концепцией, и если там, допустим, раньше про пацанов никто не слышал, то сейчас, мне кажется, про них слышали уже вообще, если не все, то процентов 80 тех, кто вот активно следит там, смотрит сериал на Netflix и так далее. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что просто выкапывают все, что вот малоизвестное было из прошлого, и оно становится трендом.
Да-да, именно так, потому что пацаны, они были, ну, в наших краях очень малоизвестны.
Их, по-моему, официально не издавали, наверное.
По-моему, кстати, я когда гуглил комиксы, чтобы перечитать, я натыкался на какие-то изданные версии.
Mm-hmm.
Так что вполне возможно, что у нас, ну, наверное, на волне популярности сериала все-таки. Но, тем не менее, это очень круто, я бы приобрел себе в коллекцию.
Это да, но комикс там, по-моему, он даже пожестче будет, чем сериал.
О, комикс намного жестче и намного трешовее. Но, в принципе, что я могу сказать, сериал, он, конечно, отошел от канона и отошел достаточно сильно, но при этом он создал какую-то такую свою интересную историю. И вот эти изменения все-таки на пользу, я считаю. Ну, по крайней мере, сериальной адаптации, да.
По крайней мере, вот для меня вот эта излишняя трэшовость, она меня наоборот отталкивает. То есть, да, я люблю, когда там весело, задорно и с кровищей, но когда ее там слишком много, и это весело, задорно уже теряет какой-то смысл и делается просто для того, чтобы было. Вот если бы сериал не отошел от комикса, я бы его, наверное, не стала смотреть. И вот читать комикс у меня как бы вообще нет желания. Но то, что получилось, действительно пошло на пользу, и как бы, возможно, не всегда стоит оставлять острые углы, надо их как-то сглаживать.
Ну да, поэтому сериалы называются адаптацией, в принципе.
Да, справедливо.
Просто меняются времена, меняются люди, и если в 2006-м граница проходила, граница дозволенного проходила в одном месте, то в 2020-м за это могут, не знаю, с факелами на площадь потащить.
Слушай, ну это прям получился очень плавный переход к той теме, которую я хотела затронуть следующей. Это ситуация с Роулинг, костры вокруг которой не утихают, мне кажется, уже там чуть ли не несколько лет, потому что и она сама порой какими-то своими там высказываниями вызывает целую гору возмущений. И фильмы по мотивам книг, и книги сами начинают разбирать под микроскопом и находят там огромное количество оскорблений и в сторону меньшинств, и в сторону каких-то представителей отдельных там рас или этнических групп. И вот, собственно, как раз о границе дозволенного. Как ты думаешь, хорош ли этот тренд? Ведет ли он к чему-то хорошему, этот тренд, что создатель контента становится неотделим от своего, собственно, контента? Вот, то есть от книг, там, от фильмов и так далее. То есть какие-то неосторожные высказывания, опять-таки, вот вызывают какие-то потоки возмущения, требования, там, не знаю, покаяться, помазать голову пеплом. Я знаю, что вот на книгах Роулинг замазывают ее имя и оставляют только название книги. Или все-таки надо как-то вот находить этот баланс между тем, чтобы человек нес ответственность за то, что он сказал, но при этом не надо все-таки перегибать палку и токсичить так, чтобы это каталось несколько лет по всему интернету.
Ну, если говорить о самом тренде, то тренд этот мне не нравится абсолютно. Во-первых, потому что cancel culture сама по себе это такой, знаешь, прогрессивный, светлый, добрый аналог суда Линча. А во-вторых, если говорить вот именно о какой-то, именно об этом тренде, то я знаю только одну книгу, которую написал идеальный автор, и у которого не было абсолютно недостатков. Это Евангелие от Матфея Святого. Вот. И всех остальных, следуя вот этому тренду, можно, значит, смело канцелить, просто потому что они, значит, где-то там накосячили. Ну вот, например, Довлатов бухал, Есенин бухал и дебоширил. Бероуз под наркотой застрелил собственную жену. Пушкин был бабником и бритером, дуэлянтом. Лермонтов там вообще был жуткой мразью, и у меня волосы дыбом вставали, когда я про него читал. И на самом деле, даже если так брать его конфликт с Мартыновым, то я скорее на стороне Мартынова, потому что, ну камон, он сам его затравил. И я не знаю, откуда вообще взялось мнение, и это мнение, как я слышал, надо вообще доказывать в сочинениях на ЕГЭ, что писатели, значит, должны быть образцом морали, нравственностями и носителями всех на свете благодетелей. Вот. И что значит, только вот такой вот высокоморальный человек может написать что-то хорошее. Но поскольку все мы люди, поскольку все мы совершаем ошибки, то получается такая ситуация, что у нас не было бы просто литературы вообще. А та литература, которая была бы на редкость скучной. Ну вот, как-то так. То есть, тренд сам по себе, безусловно, хреновый. Но, с другой стороны, пинать несчастного Гарри Поттера, который был написан вообще 100 лет назад, из-за сегодняшнего высказывания, что важно, сегодняшний Роулинг, это тоже, не знаю, не гуд.
Ну, я с тобой здесь полностью согласна, что люди, которые вооружаются вилами и факелами, они забывают о, наверное, двух важных вещах. Первое заключается в том, что каждое произведение — это отражение той эпохи, в которой оно было написано. И опять-таки, вот эта грань дозволенного, она всегда очень сильно движется. И нельзя рассматривать произведения, написанные там 10, 20, 30, 100 лет назад, через призму сегодняшней морали, потому что тогда мораль была другая. И в книгах Роулинг, как такового, ничего же оскорбительного не было. По крайней мере, вот про Гарри Поттера. Поттера, если мы говорим, то это такая, ну, добрая детская сказка, и пытаться найти в ней, ну, какие-то вот следы оскорбительного, но это, наверное, все-таки говорит скорее что-то о читателях, чем о писателе. А вторая вещь, которая вот происходит из-за этого, она заключается в том, что, опять-таки, вот эти вот, вот эта толпа крестьян с вилами и факелами, она забывает о том, что человек, который там 12 лет назад, 10 лет назад что-то неосторожное сказал, он имеет всегда право, и в этом, собственно, и заключается, наверное, наша особенность как людей, это то, что мы делаем выводы, мы растем, мы меняем свои взгляды. Даже если ты там 10 лет назад сказал что-то плохое, то это не означает, что 10 лет спустя ты продолжаешь так же думать. Понятное дело, есть люди, которые засранцы остаются на протяжении всей своей жизни. Им, ну, как бы, мне кажется, нормально, если человек, который продолжает быть засранцем, ведет себя как засранец, ему напоминают о том, что он засранец, то это вполне оправданная реакция. Но если человек 10 лет назад что-то сказал, а и через 10 лет это выкопали и сказали то, что смотрите, вот он 10 лет назад был засранцем, ну, это совсем два разных человека. Один был в прошлом, второй сейчас в настоящем, он уже так не поступает.
Да, именно. Собственно, это, да, это то, что я и говорил, что граница была в одном месте, а сейчас она передвинулась. Вот. И, да, очень правильная мысль прозвучала. Произведение — это всегда немного больше, чем автор. То есть это в каком-то роде работа над ошибками. Это переосмысление своего какого-то опыта. Это, возможно, даже какая-то попытка на странице книги что-то исправить или высказать. Поэтому всегда надо смотреть немножко как-то глубже. Глубже поверхности, скажем так.
Если мы заглядываем в книгу как в озеро, то мы должны смотреть именно, что там под поверхностью воды плавает, а не то, что отражается ли в поверхности воды лицо автора или нет.
Да, да, да. Потому что, ну вот, например, там какой-нибудь отрицательный персонаж. Естественно, можно с одной стороны посмотреть, как бы сопоставить это, его какие-то, возможно, взгляды с возможными взглядами автора. Можно посмотреть, можно просто прочитать, блин, книгу, а не там какими-то сопоставлениями заниматься и видеть, что этот персонаж отрицательный, что он именно отрицательный персонаж, и что его поведение не одобряется в книге, а наоборот, книга учит делать что-то наоборот. Ну, примерно так. В общем, да, тренд хреновый, но кажется мне, что из-за развития интернетов он у нас никуда не денется. Вот, и так что будем учиться жить в новых условиях. Будем надеяться разве что на то, что активисты вдруг резко поумнеют и перестанут канцелить всех подряд за все подряд.
Ну, может быть, не то чтобы поумнеют, а просто вырастут, потому
ну,
что
да,
часто, ну, конечно, не всегда, но очень часто это именно подростки, которые в мои подростковые годы, там, в 2007, 2008, 2009, там было очень модно сидеть на подоконнике и грустить, и ненавидеть свою жизнь, вот, а сейчас все-таки... Уже вместо того, чтобы сидеть и грустить, подростки вот занимаются тем, что обнажают социальную несправедливость. Все переменчиво.
Ну да.
Однако есть, конечно, и молодые там начинающие писатели, которые сейчас, вот учитывая свой собственный там какой-то опыт, происходящий вокруг них, то, что они получают через медиа, пытаются начать свой собственный писательский путь, неважно, путем фанфикшна, путем каких-то там зарисовок. Вот ты как опытный автор, уже как человек, который, так сказать, прошел инициацию печатью своей книги, дай, пожалуйста, какой-нибудь совет человеку начинающему, который только-только вот садится с ручкой или карандашом за бумагу, каких ошибок ему стоит избежать, чтобы написать хорошее начальное произведение?
Ну, пожалуй, самое первое, что я посоветую, заранее смириться с тем, что первые разы будет получаться полная фигня с кучей ошибок. Ну вот, избежать ошибок на начальной стадии нельзя. Вот, ну реально нельзя. Просто потому, что нет какого-то опыта. Но обязательно нужно дописать, закончить эту фигню с кучей ошибок, а не бросить на полпути. Потому что навык прокачивается вот только так. Только самодисциплина, только хардкор. И вообще, как бы, развитая самодисциплина еще никому и нигде не повредила. Если брать советы рангом поменьше, я бы посоветовал, не знаю, на начальном этапе не использовать англоязычные имена. Ну, это просто, наверное, мой личный практик, потому что я к англоязычным именам начинающих авторов отношусь так.
Скептически.
Ну, да, это один из маркеров один из маркеров новичка, скажем так. Вот. И второе — это обязательно прокачать орфографию с пунктуацией.
Uh-huh.
И последнее — это даже не про мастерство, а просто про уважение к читателю. Потому что какое бы гениальное произведение у тебя не получилось, если оно написано коряво и с ошибками, читать его никто не станет.
Uh-huh. Ну, тут я полностью согласна. Даже если ты... если ты захочешь это произведение издать, то, естественно, никто о твоих ошибках не узнает, кроме редактора, который будет несколько ночей плакать, их все вычеркивая и переписывая.
Да-да-да.
Говоря об ошибках, на самом деле, мне кажется, что даже опытные авторы, которые там даже премии всякие получают, они зачастую допускают какие-то такие вот огрехи в описании. На Reddit я какое-то время почитывала сообщество под названием Men Writing Women, то есть это то, как в разных произведениях авторы-мужчины пытаются описывать женскую психологию, женскую анатомию, и как у них это очень странно получается, из разряда там ее груди колыхались в разные стороны в такт ее дыханию.
Ай, господи!
Да, и действительно ошибки, они бывают у всех, кто-то обращает на них внимание при чтении, там, покекал и забыл, кто-то вообще не обращает внимания, так что допускать ошибки — это то, чем, опять-таки, мы отличаемся от животных. Ну, в смысле, животные допускают последние ошибки в своей жизни, а мы на своих ошибках еще и учимся.
Ну да, да.
Как создать свой уникальный фантастический мир, где найти его изюминку и как сделать так, чтобы вот он прям привлек читателя и заставил читателя хотеть узнать больше об этом мире?
Ну, мне кажется, что прежде всего читателям нравятся какие-нибудь такие яркие и красочные миры с, ну, вот, с яркими визуальными образами. То есть вот в свое время фильм «Аватар» наделал много шума, им все восхищались из-за того, какой он красивый, какой он зрелищный. И это прям классический пример. По поводу создания я бы советовал, наверное, три вещи. Первое — это интересоваться мировой историей, то есть как можно больше читать или смотреть. А история — это вообще неиссякаемый источник референсов и для мира, и для персонажей, и опять-таки для визуала. То есть в качестве примера я приведу «Тенеграф» Кшиштофа Пискорского. Это такая усреднённая Испания, Португалия, Колумбовой эпохи, которая очень круто выписана, и вообще это выглядит достаточно оригинально. Совет второй — это собирать визуальные референсы, и тут я рекомендую использовать Pinterest. Собственно, я сам периодически на него набегаю, ищу какие-то крутые яркие штуки, вот, и потом переношу их в текст. И третье — это, собственно, ну, пожалуй, это самое главное — это фишка. То есть миру нужна фишка, причем не просто, чтобы она была, а желательно, чтобы сюжет, если не вертелся вокруг нее целиком, то чтобы эта фишка, пусть незримо, но была его частью и влияла на все происходящее. То есть, например, в книжке, которую я пишу сейчас, действие происходит в королевстве, где, в отличие от остального мира, официально разрешена некромантия. И на основе этого у меня строится уже история мира, ну, история королевства, история мира, основной конфликт и сюжет. В принципе, можно использовать такую методику. То есть, можно сделать какое-нибудь фантастическое допущение, поймать какой-нибудь яркий образ, вот, или оттолкнуться от основной идеи, которую хочется высказать, и потом начать постепенно раскручивать, задавая себе вопросы. Например, у нас есть мир, в котором вместо солнца по небу летает огромная огненная птица.
Угу.
Задаем себе вопросы, как появился этот мир? А как люди относятся к этой птице? То есть, может, она стала главным богом в их религии? Как эта религия повлияла на устройство общества? И так далее, и тому подобное. И, в принципе, уже из этого можно какой-нибудь вывести основной конфликт и сюжет. То есть, что будет, если, не знаю, человек из какой-нибудь низшей касты узнает, что эта огненная птица скоро умрет, и только он сможет ее спасти. И, в принципе, ну вот лично у меня из этого вот мира с огненной птицей уже рисуется какой-то определенный визуальный стиль. Mm-hmm. Определенный визуал того, как вот, значит, будет все выглядеть. И это почему-то у меня ассоциируется с индейцами Мезоамерики.
У меня, кстати, возникла больше ассоциация, знаешь, с русскими народными сказками и вот этими иллюстрациями в красных тонах на белой бумаге.
Ну, кстати, да, как вариант.
Ну, да, у всех тут, собственно, свое восприятие, и я думаю, что те, кто слушает твою вот эту идею, они тебе представили вообще что-то еще более, там, отличающееся от твоего восприятия, от моего восприятия.
Да, и это очень здорово.
Да.
Делитесь в комментариях.
Или в Твиттере. В Твиттере даже будет быстрее, наверное, потому что, по-моему, кстати, комментарии к подкастам можно оставлять только в iTunes, но не все люди слушают в iTunes. А ну ВКонтакте еще.
Да. Ну да. ВКонтакт, Твиттер и так далее.
Да, вот, собственно, я согласна с тобой полностью, что у каждого фантастического мира должна быть своя фишка, все это не должно быть подкоперочно, но при этом, говоря о референсах, некоторые люди черпают вдохновение от каких-то уже существующих франшиз, книг, сюжетов и так далее. И мне кажется, что вот эта вот грань между прямым плагиатом и, собственно, тем, что ты просто вдохновился и создал на основе что-то свое, она, ну, достаточно тонкая. То есть, что вот эти вот были разговоры, что Blizzard украли у Games Workshop орков, или наоборот, что, допустим, вот эти вот эльфы, темные эльфы, и все кочуют из одного произведения в другое, не связанных между собой авторов, не связанных между собой миров. Как не переступить грань между вдохновением и нарушением авторских прав?
Лично я сталкивался с плагиатом 2 раза. Причем в первый раз плагиатором был я, во второй раз плагиатили меня. Расскажу, как это было.
Давай.
У меня есть одна из самых ранних книжек, которая называется «Заново с новыми силами». Это постапокалипсис, но это постапокалипсис, завязка которого и завязка, и главный герой, они содраны с книги Олега Дивова «Закон фронтира». Вот. И как вот сказать? В принципе, да, я реально отдаю себе отчет в том, что это практически фанфикшн. И, наверное, когда я буду обновлять публикации в своих группах, я напишу в эпиграфе, что, мол, это не мое, это не я сам придумал, поэтому все лавры Олегу Диву. Вот. Но фишка есть еще и в том, что у меня не получилось полного плагиата. Почему? Потому что у нас получились книжки совершенно о разных вещах в итоге. Так что, с одной стороны, плагиат, с другой нет. И, в принципе, наверное, самый лучший способ избежать плагиата — это взять какую-то идею, которую ты хочешь спереть. А реально, не надо стесняться воровать. Вот так, как я скажу сейчас.
Вот, не вырывайте эту фразу из контекста, имейте в виду, контекст важен.
Да, не вырывайте, пожалуйста. Взять какую-нибудь идею и разбавить ее чем-нибудь своим. То есть добавить в нее, ну как, не знаю, какое производство, высокопарно, там, не знаю, частичку своей души, частичку своего видения мира, скажем так. Ну вот, и тогда плагиата все-таки не получится. Второй раз, когда я столкнулся с плагиатом, когда плагиатили меня, там какой-то чувак взял первую главу моей книжки «Некондиционный», поменял имена персонажей и закинул ее на какой-то форум. Но там его быстро разоблачили и сказали ему, кто он такой.
Напихали ему в панамку.
Да, полную панамку прям. В принципе, мне вообще кажется, что именно плагиатить в литературе — это достаточно сложно. Наверное. Ну, потому что, если ты хочешь что-то спереть, вот именно прям спереть, то надо прям постараться убить собственное видение, убить вот эти вот какие-то собственные мысли, собственные идеи, и уже прям строго фигачить вот по, как говорится, по шаблону. Там шаг вправо, шаг влево, расстрел. Потому что все писатели разные, у них у всех свой опыт, свой уровень, свое видение. Ну, поэтому лично мне сложно вообще представить, чтобы у двух разных писателей появились две одинаковые книжки. Украсть миры персонажей, но тогда это, не знаю, не плагиат, а фанфикшн. Если украсть сюжетные ходы, то я не знаю вообще, возможно ли воровать сюжетные ходы, потому что они, в принципе-то, шаблонные в большинстве случаев и одни и те же.
Ну, как еще в Древней Греции придумали 7 сюжетов.
Да. И про них уже благодаря Оксимирону даже рэперы знают.
Ну, мне вот все-таки так приходят в голову всякие книги, которые, вот знаешь, читаешь и прям видишь, чем вдохновлялся автор. У Пехова, собственно, очень много таких книг, мне кажется. Те, которые у него серийные книги, они прям вот читаешь, и ты видишь, что окей, это вот прям похоже, очень похоже на Ведьмака. Читаешь там у него «Ночную столицу», понимаешь, что это вампир и маскарад. По крайней мере, явно он, может быть, поиграл, вдохновился, решил что-то свое на основе создать. Его серию «Хроники Сиалы», когда издавали в Испании или Португалии, в какой-то такой стране, даже так вот очень скромненько поменяли имя главного персонажа с Гаррета на Гарольда, потому что если бы оставили его вором Гарретом, то это было бы понятно, что это вот по мотивам компьютерных игр Thief написано.
Да.
И у Перумова тоже, вот я помню, мой молодой человек, он вообще очень угорал по всякой фэнтезиатине, и он мне подарил на день рождения книгу Перумова, я не помню, как она называлась, но там Средиземье, там Хоббиты, и там Фолка Брэнди Бэк.
Это Кольцо Тьмы.
И понедумаю, что? Что?
Да-да-да.
А в смысле, а как же Толкин там?
Да, это, ну, вот не знаю, кстати, мне в подростковом возрасте «Кольцо тьмы» очень зашло. Ну, за исключением, пожалуй, последней из трех книг, за исключением «Адаманта Хены». Но, не знаю, ну, «Бронехоббиты» — круто. Но вот этот случай, это, конечно, реально вопиющий. И мне кажется, если бы сейчас повторилась эта история, то правообладатели натянули бы Перумова по самое не могу. Потому что, ну, реально, и миры Толкина, и персонажи, и название географическое, это же уже, по-моему, торговые марки. Тут все 10 раз уже зарегистрировано, и для меня вообще загадка, как эта книжка до сих пор переиздается.
Ну, видимо, она все еще проходит мимо радаров, не попала в поле зрения.
Ну да, похоже на то.
Но уж учитывая, сколько Гарри Поттеру доставалось на российском рынке.
Ну да. И Таня Гроттер, и еще вот про какую книгу говорила?
Да, да, я упоминала книгу «Поригатор», которая прям такой вот, ну, пародийный юмористический фэнтези с перевернутым, наоборот, сюжетом.
Ну да. Вот, кстати, если о плагиате говорить, есть еще одна тонкость. Я, когда пишу какую-нибудь книжку, я не читаю других книжек из этого жанра. Во-первых, для того, чтобы не сбивать свое видение мира персонажей и так далее. А во-вторых, для того, чтобы случайно что-нибудь не потырить. Реально, бывает такое, что потом перечитываешь свой текст, видишь, ау, это же вот оно. И это даже не спишешь на какую-нибудь там отсылку.
Ты знаешь, у меня была похожая ситуация. Я какое-то время там, получается, в году в 2014-2016 занималась фотографией. Ну и насмотрелась тоже на Пинтересте. Очень часто его тоже использую, что вот я рисую, что там каким-то рукоделием заняться хочется, все смотрю на Пинтересте, ну и тогда тоже насмотрелась там фотографии, и решила сделать фотосессию, значит, девочки в образе лесного духа, то есть мы договорились с визажистом, она сделала макияж, все клево, снимки замечательные, я решила их зачем-то, я не знаю зачем, кинуть на критику в паблик фотографа. Мне тоже насовали полную панамку за плагиат, потому что откопали альбом какого-то фотографа, с которым я никогда не пересекалась, которого я не знала никогда, вообще не в курсе было его существования, что значит он отснял похожие там 2 года назад, а вот я и типа я у него эти кадры украла, но я просто взяла идею с Пинтереста и сделала на ее основе что-то свое, но все равно меня обвинили в плагиате.
Ну слушай, кстати, бывает, вот я говорил о том, что какие-то идеи просто витают в воздухе, и бывает так, что можно абсолютно независимо друг от друга, там, двум людям прийти в голову одна и та же идея. Серьезно, это реально так. И в этом случае уже ничего не остается делать, кроме как улыбаться и махать. Потому что, ну реально, ты ничего не докажешь.
Ну да. Бомбить по поводу того, что ты якобы кого-то сплагиатил, людям так или иначе надоест, а они просто двинутся дальше.
Ну, в общем-то, да.
Ну, теперь, наверное, как раз-таки поговорим о самой важной части книги. Ладно, миры. Ладно, там, вдохновение, не вдохновение. Сюжет. Мы читаем книги ради сюжета. Сюжеты бывают и хорошие, и плохие. Но как написать, чтобы было по максимуму хорошо и закончено, и не оставалось каких-то неподвязанных хвостов? Надо ли делать набросок от начала до конца на черновике и потихоньку добавлять детали к этому скелету? Или все-таки можно там отталкиваться от какой-то точки и импровизировать дальше на ходу и смотреть, к чему это приведет?
Ну, как делаю я. Когда я беру за новую книжку, то знаю, чем она начнется, чем она закончится, и основные сюжетные повороты. Все остальное — это полнейшая импровизация. То есть я мог бы детально реально все распланировать до последней точки, но тогда мне было бы скучновато, исчез кайф от процесса. И к тому же во время таких импровизаций рождаются какие-то интересные мысли, второстепенные сюжетные линии, второстепенные персонажи. И они оказываются очень-очень к месту. То есть, например, в «Рыцаре Пентаклей» — это юмористическая фэнтези. У меня есть пара персонажей. Это вампир и оборотень. Я вообще изначально их не планировал. То есть они у меня получились как-то совершенно случайно. Но в итоге эта парочка полюбилась читателям чуть ли не больше, чем главные герои.
Почему ты вообще решил попробовать юмористическое фэнтези, если у тебя основные жанры такие более серьезные?
Да не то чтобы более серьезные. Я не знаю. У меня в книжках и трэш с угаром хватает за глаза. В принципе, юмористическая фэнтези. Но если взять «Рыцаря Пентаклей», то две вещи. Первое, это я проникся таки творчеством Прэтчета. То есть я прочитал запоем цикл о городской страже. Меня это очень как-то вдохновило. И на волне этого я понял, что, блин, круто. Хочу вот так же, только свое. Кстати, о плагиате. А во-вторых, это был такой своего рода челлендж. То есть я обычно писал боевики со стрельбой, с таким главным героем, который убивает кучу народу. А здесь я поставил себе условия, то есть, чтобы, во-первых, без кровищи все обошлось, чтобы главный герой никого не убивал. И в итоге, в принципе, получилось. Но вот «Рыцарь Пентаклей» сейчас — это мой любимый, пожалуй, проект из моих.
А читателям он как?
И читателям он тоже зашел, надо сказать. Ну как, читателям он зашел во многом благодаря тому, что на него сделала обзор на YouTube-канал «Очень книжные дела». И там, да, он нашел свою аудиторию.
Ну, соответственно, вот именно благодаря книжному блогеру у тебя пошел приток читателей на «Рыцаря Пентаклей», да?
Да, да, именно так. Вот, кстати, очень важно, если начинающие авторы возьмутся за самопродвижение, очень важно понимать, какая аудитория у блогера, который будет делать обзор на книжку. То есть «Рыцарь Пентаклей» у аудитории «Очень книжных дел» он реально поимел успех, скажем так. Вот. А другая книжка, «То, что не убивает», это как раз-таки киберпанк, боевик, и она не особо зашла. Вот, поэтому тут надо быть аккуратней.
Ну, мне кажется, многие блогеры, они пишут у себя в профилях обычно, на какие жанры они делают обзор, потому что меня в гостях в пятом выпуске, по-моему, была ведущая книжного блога «13 парадоксов». Вот у нее он посвящен книгам...
Ужастикам, да-да-да.
Ужастикам, да, мистике, да, и, соответственно, ей бы, наверное, «Рыцарь Пентаклей» бы вообще просто по жанру не подошел, и она, когда мы с ней этот вопрос обсуждали, она говорила то, что, ну, мне периодически пишут авторы, но я смотрю на их произведения, я понимаю, что это как бы вообще не мое, и я не стану его читать, я просто им так откровенно об этом и пишу. Поэтому, да, не стоит всем подряд долбиться, но и в случае чего, как бы, нужно не расстраиваться, если тебе скажут, что ну я не буду твою книжку читать, извини.
Ну правда. Да, всем понравится невозможно, и это, пожалуй, кстати, тоже можно записать в разряд советов начинающим авторам. Что бы ты ни написал, всегда найдутся те, кто придет плюнуть.
Я думаю, что их даже будет больше, чем те, кто придет похвалить. Обычно как-то так и получается.
Ну, да. Ты знаешь, но самое страшное — это все-таки не когда приходят плевать, потому что тогда есть хоть какая-то реакция, а самое страшное — это равнодушие полнейшее. Потому что я помню свое ощущение, когда дописал такой достаточно крупный, я не помню уже, роман или повесть, чем я опубликовал, и реально полная тишина. То есть ни комментариев, ни лайков, ну то есть вообще ничего, полный вакуум. И это очень так сбивает с толку.
Ну да, потому что и не похвалили, не поругали, понравилось, не понравилось, непонятно, и вроде как ты написала, вроде бы и для кого.
Ну вот да, вот что была эта книжка, что не было ее, все одно.
Мне просто кажется, у нас вот именно в странах как постсоветского пространства есть такая определенная черта, связанная со стремлением к перфекционизму, вот прям такому перфекционизму, который царит над всем. То есть косплееры, вот в косплей-среде там часто начинаются срачи из-за того, что у кого-то там строчка неправильно сделана на костюме, она должна быть такая, это ее сделали иначе, ну или там вообще персонаж на косплеера не похож, а косплеер решил его косплеить. Вот в фотографской среде тоже очень часто бывают всякие бурления. Вообще, мне кажется, у нас без бурлений не обходится. А вот если заходишь, как бы выходишь из российского интернета, открываешь дверь в западный интернет, то ты там выложил работу, и тебе сказали, ой, да, ты молодец. Вот здесь вот хорошо, а вот здесь вот чуть-чуть можно было получше, но начало хорошее. И...
Да, совсем все по-другому. В принципе, я слышал, я просто работал в школе CG-рисования, что с рисунками то же самое абсолютно. То есть, если в Рунете гнобят за каждый неправильный пиксель, то в западном интернете, в иностранном интернете, не знаю, как назвать это вообще пространство, все намного как-то лояльней, интересней. Вот. А перфекционизм, ну, я долго его побеждал. И, наверное, эта война еще не окончена. Перфекционизм, в конечном счете, он не дает не то, что двигаться вперед, он не дает двигаться вообще. То есть я несколько раз, ну как несколько раз, я достаточно часто ловил себя на том, что я редактирую один и тот же кусок, переписываю один и тот же кусок, который, в принципе-то, и не важен. То есть он даже не второстепенный, он третьестепенный какой-то.
Но он должен быть вылизанный.
Поэтому тут и расслабляться нельзя, и перегибать палку с перфекционизмом тоже не стоит.
Да, я полностью согласна. Надо все-таки получать удовольствие от того, что ты делаешь, а не сходить с ума в попытках исправить там различные мелочи. Это все равно, что сдувать пылинку с того фарфора, которым ты никогда не воспользуешься.
Да, вот мне, кстати, очень нравится подход Стивена Кинга. То есть... Он садится с утра и пишет 6 страниц текста, никак совершенно себя не оценивая. Я попробовал, и это реально очень дает мощный такой буст. Потому что, ну как, главное это написать текст, а отредактировать его или переписать можно будет уже и потом. Это уже вторая стадия.
Ну да. Я думаю, что здесь еще играет роль то, что у тебя просто взгляд не замыленный, когда ты оставишь этот текст на какое-то время, придешь к нему, сядешь за него опять там дня через 2-3, ты на него посмотришь через взгляд, и такой... Окей, так вот этот момент мне казался неудачным, а сейчас я вижу, что нет, это на самом деле клево, а вот здесь вот я себя похвалила, надо было бы чуть-чуть подправить.
Да, кстати, замыленность тоже играет свою роль. Вообще, кстати, о замыленности. Так получается, вот мы говорили о тех проектах, которые нравятся мне, но не нравятся читателям. У меня так получается, что я все тексты, которые я закончил, их терпеть не могу. То есть, серьезно. Потому что когда... Несколько месяцев перечитываешь одно и то же, редактируешь, выискиваешь ошибки, уже под конец реально хочется просто выкинуть его к чертовой матери и забыть как страшный сон.
Именно поэтому я не переслушиваю свои подкасты.
Ты знаешь, наверное, я этот подкаст, наверное, тоже не буду переслушивать, потому что, во-первых, я жутко стесняюсь своего голоса, хотя, не знаю, посмотрим. Наверное, соберу каких-нибудь близких друзей и включу.
Просто периодически, когда мы с мужем куда-нибудь едем, он у себя в машине включает мои подкасты, он их чуть-чуть ускоряет, чтобы они побыстрее проходили. Вот, но я на самом деле, вот сидя рядом с ним, слушая свой собственный голос, просто то, что я говорю, какая бы ни была интересная тема, насколько бы мне не нравились мои гости, все может быть именно по содержанию хорошо, но просто от того, что я себя слышу, как я говорю, я испытываю дикий кукош и хочу спрятаться куда-нибудь в сиденье.
Да. Вот я когда перечитываю свои тексты, у меня тоже бывает такое, типа, а здесь-то можно было и получше сделать. Особенно это касается, конечно, печатной версии книжки. Во-первых, 4 года прошло, и как-то скилл все-таки вырос, и понимаю, что некоторые моменты могут написать по-другому. И да, и это кукош.
Ну и к тому же она уже напечатана, и ты просто ничего не можешь исправить. Оно уже есть, оно уже где-то у кого-то стоит на полке.
Да. Ну, если находятся люди, которые ее хвалят, значит, все не так плохо, поэтому...
Нет, это однозначно. Тем более, что потом, если этот читатель снова увидит твои книги на полке, он подумает, так, ага, я читал вот этого автора, мне понравилось, почему бы мне не почитать новые? И потом он, может быть, скажет то, что теперь эта книга еще лучше, вот я ее прям поставлю на самое видное место в доме.
У меня на LiveLib есть отзыв. Я не процитирую, но он мне очень так прям душу согрел, что, мол, у Силыча каждая новая книга лучше предыдущей получается. Класс! Значит, все не зря.
Спасибо тебе большое за то, что ты поучаствовал в подкасте. Я надеюсь, что этот подкаст будет интересен и начинающим писателям, и читателям, неважно каких жанров, неважно, читают ли они тебя, но я надеюсь, что после этого подкаста они тебя прочитают, и оставшийся тираж Союза Нерушимого все-таки разойдется и найдет своих владельцев.
Тебе спасибо, что пригласила.
Сегодня вместо традиционного призыва подписаться и поддержать подкаст на Патреоне будет небольшое объявление. На ближайшее время этот выпуск подкаста, который вы сейчас прослушали, будет последним. Возможно, в будущем будут новые выпуски, но на текущий момент подкаст «Отлично сказано» уходит на перерыв. Спасибо большое за вашу поддержку, за то, что проявили интерес к проекту, и счастливого 2021 года!